В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Чужая своя война». В Афганистане погиб грузинский миротворец.
Американский народ не забывает об этих жертвах и их семьях. Они герои. И уверяю вас, они навеки останутся в сердцах американского народа.
Сезон охоты на ведьм. Почему в Абхазии он никогда не заканчивается?
Западноевропейские организаторы этих встреч и проектов, поддерживая все тот же принцип территориальной целостности, подспудно рассчитывают на данную перспективу, а чего они добились в этом плане за 20 с лишним лет.
Сокращение кадров по дружбе и сотрудничеству. 300 сотрудников МВД в Цхинвале ждут увольнения.
Я очень сильно сомневаюсь, что в таком документе могут быть оговорены какие бы то ни было сокращения штатов юго-осетинского МВД. Просто в силу того, что это не предмет договоренности Южной Осетии и Российской Федерации.
Все это, а также о гражданской платформе как новой форме грузинской оппозиционности, про третий день после взрыва в Абхазии, итоги недели с Изидой Чаня, рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
ЕС расширил санкции против России за поставки турбин «Сименс» в Крым. Дональд Туск заявил о политическом преследовании со стороны Польши. Европейский суд по правам человека приостановил выдворение Фируза из России до рассмотрения его жалобы. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что стал жертвой политического преследования у себя на родине, в Польше. Накануне в Варшаве он давал показания по делу о крушении самолета президента страны Леха Качинского под Смоленском весной 2010 года. Дача свидетельских показаний длилась 8 часов и, по словам Туска, сопровождалась угрозами со стороны брата Леха Качинского Ярослава, который является лидером правящей национал-консервативной партии «Закон и справедливость». Прокуратура Польши проводит расследование выясняет, почему власти страны доверили опознание тел российским экспертам. По их мнению, это привело к многочисленным ошибкам. Обвинение настаивает на том, что Туск, который на момент катастрофы был премьер-министром Польши, не распорядился о проведении немедленной идентификации и вскрытия поставленных в Польшу останков тел погибших в авиакатастрофе. Сам Туск заявил, что нынешнее разбирательство политически мотивировано. В катастрофе президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2014 года погибли 2010 года погибли 96 представителей польской политической элиты и членов экипажа, в их числе президент страны Лех Качинский и его супруга. Все они направлялись на мероприятие в связи с 70-й годовщиной расстрела польских офицеров в Катыни. Туск, будучи премьер-министром страны в это время, отвечал за деятельность спецслужб. Европейский суд по правам человека указал российским властям, что журналиста «Новой газеты» Али Фируза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге. Об этом у себя в Фейсбуке написал юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Али Фируз был задержан во вторник. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать Фируза в Узбекистан. В защиту корреспондента «Новой» выступили журналисты, а также международные правозащитные организации «Репортеры без границ», Amnesty International и Human Rights Watch. Татьяна Лакшина, программный директор московского бюро Human Rights Watch, выступая в Москве, заявила:
причина, по которой Али Фируз бежал из Узбекистана, в первую очередь заключается в том, что в 2008 году его задержали сотрудники местной службы безопасности и держали под стражей в течение 2 дней, где его избивали и пытали. Если он будет принудительно возвращен в Узбекистан, есть высокая степень риска, что его будут пытать снова. Пытки – причина, по которой он бежал в первую очередь. Россия не должна возвращать его в Узбекистан.
заявила Татьяна Лакшина. Адвокат Даниил Хаймович, представляющий интересы корреспондента «Новой газеты» Али Фируза, обжаловал решение суда о выдворении журналиста из России. Об этом сообщает «Интерфакс». Адвокат также рассказал, что подал административный иск из-за отказа МВД предоставить Фирузу временное убежище. Евросоюз расширил санкции в отношении России за поставки турбин «Сименс» в аннексированный Крым. В санкционный список дополнительно включены 3 человека. Заместитель российского министра энергетики Андрей Черезов, глава компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гелко, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также компании «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика», участники строительства ТЭС в Крыму. Одна из них занималась транспортировкой турбин «Сименс», другая – их установкой. Такое решение было принято 4 августа Советом ЕС. До пятницы любой участник Евросоюза может предложить изменения или дополнения. Ранее сообщалось, что расширить санкции предложила Германия. В конце июля новые ограничения были согласованы странами ЕС. Первоначально речь шла о внесении в санкционный список 4 физических и 3 юридических лиц. 21 июля «Сименс» объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям. В немецком концерне заявили, что нашли доказательства того, что поставленные летом 2016 года в Краснодарский край турбины были модифицированы и незаконно переправлены в Крым. Специальный прокурор Роберт Мюллер сформировал большое жюри присяжных для продолжения расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на 2 источника. Газета отмечает, что назначение большого жюри означает, что прокурор намерен выписывать повестки о явке в суд и вызывать свидетелей для дачи показаний. Это также означает, что расследование принимает серьезный и затяжной характер, пишет газета. Это не означает, что он объявит обвинение лицам и закручивает президента Трампа, отмечает телекомпания CBS.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, неожиданно обнаружился в Польше. Визит его, приезд в Польшу оказался настолько внезапным, что будто застиг врасплох прессу, потому что информации крайне мало. Он успел дать только большое интервью польской компании RMF-FM, из которой, в частности, следует, что из Соединенных Штатов он успел выехать до того, как украинские власти успели сообщить американским властям о том, что все его паспорта аннулированы. Мы пытались выяснить подробности у нашего коллеги, журналиста и публициста газеты «Речь Посполита» в Варшаве Анджея Ломановского. Анджей, добрый день. Добрый вечер.
Добрый день.
Анджей, что известно, что удалось выяснить, когда появился экс-президент, самый знаменитый человек без паспорта в Варшаве?
Но насчет этого паспорта, то еще поговорим, но обнаружился он сегодня абсолютно случайно, потому что в здании нашего парламента попал на него и узнал его корреспондент радио РМФ-ФМ. И только потому стало известно, что президент Саакашвили находится в Варшаве. Приехал в нашу столицу позавчера. Но как он попал в нашу страну, не имея, по крайней мере, официально никаких паспортов, абсолютно неизвестно. Все государственные структуры отказывают полностью любых информаций на эту тему. Наши пограничники только прислали мне смс-ку, что с большим перечнем всех законов и декретов президентских, которые запрещают им сказать мне, как президент Саакашвили попал в нашу страну, неизвестно даже, приехал он прямо в Варшаву, например, на самолете, или пересек границу страны Шенген в каком-то другом месте, например, в Берлине или в Праге. Потому что уже потом очень легко добраться до Варшавы без каких-либо формальностей.
Анджей, в интервью РМФ-ФМ он говорит о том, что успел посетить несколько европейских столиц, включая Брюссель. Это как-то подтверждается, находит какие-то, как-то соответствует этой логике версии?
Да, это было бы вполне возможно, да. Но тогда надо было бы обращаться к первому государству, государству страны Шенген, которое пропустило президента Саакашвили с вопросом, на каком юридическом основании. Но это, по большому счету, только ради журналистского любопытства. Но в Варшаву он приехал и в гмаху парламента встретился с заместителем председателя парламента, паном Ришардом Терлецким, а привела его там госпожа Малгожата Гощевска, это депутат нашего Сейма, жена видного политика ПИСу Пшемислава Гощевского, который погиб в Смоленской катастрофе в 2010 году. Она сама сейчас политик и работает в таких парламентских группах сотрудничества Польши с Украиной и Польши с Грузией. Потому она знакома с президентом Саакашвили уже не первый день. О чем договаривались с заместителем председателя нашего парламента и членом ПИСа, господином Терлецким, тоже неизвестно. Президент Саакашвили только говорил, что он здесь разговаривает о проблемах сотрудничества своей украинской партии с ПИСом. Но ради справедливости надо сказать, что связи Саакашвили с ПИСом очень давние. Он был одним из глав государств, которым хотелось и удалось приехать в Варшаву на похороны нашего президента Леха Качинского в 2010 году. И это ему помнят.
Анджей, простите, просто эфир диктует свои законы. Я понимаю, что это может быть сложно сейчас сказать, но если действительно Саакашвили смог улететь из США, пока не были аннулированы его документы, то теперь они аннулированы точно. Теперь он точно человек без паспорта, вроде бы. И уже из Евросоюза он никак не может выехать. И более того, на территории Польши он сейчас как бы нелегальный иммигрант, если мы чего-то не знаем. Чего мы можем не знать и на каком основании, собственно говоря, теперь может находиться в Польше и в Европе бывший президент Грузии?
Но сначала один нюанс. Он может не иметь возможности передвигаться вне кордонов УЭ, но к нему приезжают гости. Уже известно, что вчера здесь были какие-то украинские политики, которые приезжали на совещание с Саакашвили. А сейчас на каком основании? Люди без гражданства, они могут получать так называемые нансеновские паспорта, которые придуманы были Фридтьофом Нансеном в 20-е годы 20 века эмигрантом и беженцем из различных стран. Но процедура их получения не так скоро. Наши власти тоже имеют право признать ему постоянный вид на жительство в Польше. Так что на основании этого вида он может передвигаться по странам европейским.
Спасибо большое. Напомним, у нас в эфире был журналист, публицист газеты «Речь Посполита» из Варшавы Анджей Ломановский. Спасибо, всего доброго. Продолжаем нашу программу. Сегодня стало известно о гибели грузинского сержанта в Афганистане. Еще трое военнослужащих были ранены в ходе патрулирования вблизи авиационной базы международных сил НАТО в Баграме. После каждой новости о гибели грузинского военного во время прохождения службы международной миссии, в грузинском обществе поднимается вопрос о целесообразности участия страны в подобных операциях. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Младшего сержанта Динари Бебиашвили в своем родном эмеретинском селе Мартотубани из Афганистана ждали в октябре. Сегодня ворота его двора открыты настежь. Семья узнала, что живым он уже не вернется. Бебиашвили дважды побывал в Афганистане в рамках миссии международных сил по поддержанию безопасности. Служба в третий раз. В нынешней международной миссии решительная поддержка стала последней. Накануне в ходе патрулирования вблизи авиационной базы в Баграме он был убит в результате нападения двух смертников. Еще трое грузинских военных были ранены. Жизнь последних вне опасности, сообщил министр обороны Леван Изория. С утра он направился в село, где жил Бебиашвили, чтобы лично выразить соболезнования его матери. Мы имели дело с очень серьезным террористическим актом, что еще раз подтверждает, данная миссия очень ответственная и связана с большим риском. Но мы продолжаем достойно осуществлять эту миссию вместе с нашими партнерами. И мы уже получили соболезнования от посла США, от представительства НАТО в Грузии. Кроме того, с нашим представителем в Брюсселе уже связались генсек НАТО и его заместитель. Мы все в эти тяжелые минуты рядом с семьей. О заслугах грузинских военных в международных миссиях, о погибших во время службы совсем недавно, 1 августа, говорил вице-президент США Майк Пенс, обращаясь к участникам военных учений, доблестный партнер в Азиане. Тогда же он напомнил, сколько грузин погибло в этих миссиях. С 2000 года тысячи храбрых грузин плечом к плечу вместе с американскими братьями и сестрами служили в Косово, в Ираке и в Афганистане. С учетом на душу населения, Грузия больше других стран мира направила своих военных в Афганистан. И сегодня мы вспоминаем грузинских военнослужащих, 31 человека, которые пожертвовали свою жизнь ради свободы. Американский народ не забывает об этих жертвах и их семьях. Они герои. И уверяю вас, они навеки останутся в сердцах американского народа. Теперь их стало 32. Каждая новая гибель грузинского солдата в Афганистане становится предметом острых дискуссий. Почему наша кровь должна проливаться на чужой земле? Такой вопрос можно услышать от тех, кто не видит смысла участия Грузии в таких международных миссиях. Но многие не представляют, что может быть иначе. Где все, там и Грузия. Такого мнения придерживается и аналитик по вопросам военной политики и безопасности, бригадный генерал Амиран Салуквадзе. Нельзя, чтобы весь мир боролся против чумы 21 века, терроризма, а мы оставались в стороне. Часто говорят, что этим мы покупаем членство в НАТО. Все не так просто. Сегодня такими жестами никого и не обманешь, не приобретешь ничего и не подкупишь. Из-за Афганистана нас в НАТО не примут. Но это одно из доказательств того, что мы стоим рядом с этими государствами. И кроме того, на всех уровнях отмечается роль Грузии в борьбе с терроризмом. И то, что Грузия стоит рядом с международным сообществом. В рамках международной миссии решительная поддержка в Афганистане в данный момент служит 872 грузинских солдата. В этой операции участвуют 39 государств, среди которых и другие государства региона – Азербайджан и Армения. Тело младшего сержанта Бибиашвили доставят из Афганистана в воскресенье. Ему было 25 лет. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжается расследование причин взрыва на складе боеприпасов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Глава государства поручил компетентным ведомствам под контролем Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры провести проверку состояния всех военных объектов на территории Республики Абхазия. Президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение о создании государственной комиссии под председательством премьер-министра Беслана Барциц. Государственная комиссия создана в целях ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, связанного со взрывами. Сотрудники милиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям оказывают содействие Министерству обороны в устранении последствий взрыва. В ликвидации последствий происшествия принимают участие и военнослужащие 7-й российской военной базы. Министром обороны Республики Мировым Кишмария была создана комиссия, которая работает непосредственно на месте происшествия. Начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Ролан Джоджо сообщил, что подразделениями Министерства обороны, инженерными службами, саперами ведется прочесывание местности на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Ролан Джоджо сообщил.
Гражданское население предупреждено. Если вдруг кто-то из них заметит какой-либо подозрительный предмет, незамедлительно будут сообщать группам, работающим на местах.
Гражданское население сегодня уже вернулось в свои дома. Ролан Джоджо отметил, что территория склада была обеспечена круглосуточной охраной.
Непосредственно на месте дежурили круглосуточно подразделения Министерства обороны. Склад как внутри, так и снаружи соответствовал всем необходимым требованиям безопасности для хранения того имущества, которое находилось на этом складе. Сейчас вот работает комиссия. По завершению их работы мы можем уже говорить о том, что на самом деле послужило взрыву на складе.
Напомним, от полученных телесных повреждений погибли двое граждан Российской Федерации.
Конечно, гибель людей – это большая трагедия, она несоизмерима ни с чем. И мы выражаем со своей стороны глубокие соболезнования родным и близким тех, кто пострадал в результате этого чрезвычайного происшествия.
Заявил Ролан Джоджо.
Это была Анаит Гагарян из Сухуми. Продолжаем программу. В Тбилиси подписано соглашение с крупнейшей американской компанией SSA Marine, которая станет оператором терминала гавани в Анакле. Специалисты тем временем указывают на падающие показатели грузопотока, проходящего через Грузию. Риски изучает наш спецкор Иракли Арагвелидзе.
Статистические данные Минэкономики Грузии по грузоперевозкам за последние 5 лет показывают, что по сравнению с 2012 годом перевозки в прошлом году на грузинской железной дороге снизились на 40%. Тенденция сохранилась и в текущем году. За первое полугодие 2017 года грузинская железная дорога перевезла 5,5 миллиона тонн грузов, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года. Грузооборот по железной дороге за 2012-2016 годы неуклонно сокращался. Так, если в 2012 году было перевезено около 20 миллионов тонн, то к 2014 году перевозки снизились до 16,5 миллионов, а по завершению 2016 года до 12 миллионов тонн. С уменьшением грузоперевозок на железной дороге падает и объем грузов, обработанного в портах. В 2016 году товарооборот порта Поти в сравнении с 2015 годом снизился на 8%, Кулевского терминала на 36%, а Батумского и Субсинского портов на 2%. Совокупный объем грузов, проследующего через черноморские порты Грузии, равен 18 миллионам тонн. По словам исполнительного директора Хабджорджа Васо Урушадзе, масштабный проект в Анакле будет иметь смысл лишь в том случае, если Грузия превратится в крупный транспортный и логистический центр региона.
В таком случае мы посредством этого порта получим возможность оперировать с крупными морскими судами, которые будут разгружаться на складских территориях, и затем грузы будут развозиться по всем направлениям с использованием различных транспортных средств, в том числе авиации.
В случае превращения Грузии в транспортный логистический хаб, продолжал Васу Урушадзе, наличие новой железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс повысит роль Грузии как транспортного узла и не будет выступать в роли конкурента грузинским морским портам, что произойдет в случае сохранения Грузии статуса транспортного коридора. Реализация этих планов мешает невнятная транспортная политика государства, резюмировал эксперт.
В реальности можно констатировать, что в Грузии не существует транспортной политики. В стране до сих пор нет компетентной фигуры, которая бы несла всю полноту ответственности за это направление, хотя формально структура существует. Особенно тревожно положение в сфере железнодорожных перевозок. Формально грузинская железная дорога подчиняется государственному партнерскому фонду, однако на деле она давно превратилась в кормушку для узкой группы лиц, которые в угоду своим интересам определяют тарифную политику для тех или иных направлений или фирм. Дело дошло до того, что некоторые перевозчики пользуются транзитом через Россию, лишь бы не иметь дела с грузинской железной дорогой. Согласитесь, совершенно недопустимо, когда в соседних государствах идет яростная борьба по привлечению дополнительных грузопотоков, а в Грузии фиксируется ежегодный спад по загруженности портов и железных дорог страны.
Заявил Васу Урушадзе. До окончания строительства Анаклийского порта, который на первом этапе через 3 года будет способен ежегодно пропускать до 7 миллионов тонн грузов, правительство Грузии связывает надежды на рост грузопотока с открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Согласно проекту, Грузы из Китая и обратно будут доставляться на европейские рынки в обход России по более короткому маршруту через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня 4 августа, пятница. Время подводить итоги недели. Итоги абхазской недели подводит Изида Чаня.
На этой неделе парламент ушел на каникулы. Что касается возможности приватизации малых ГЭС, вокруг которых и разгорелась основная полемика, законодатели ограничили потенциальных приватизаторов порогом 5 мегаватт и решили создать при кабинете министров специальный уполномоченный орган, единого оператора, с участием которого будут приниматься все решения в сфере энергетики, в том числе и утверждаться тарифы. Тема энергетики получила свое продолжение на пресс-конференции директора филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» Инала Лазба. Пресс-конференция была посвящена проблеме неплательщиков. А 1-2 августа в Стамбуле прошла встреча экспертов в сфере энергетики, а также представителей гражданского общества Абхазии, Грузии и России. При посредничестве МИД Швейцарии участники встречи обсудили проблемы электроснабжения в Абхазии, техническое состояние Ингушской и перепадных ГЭС, вопросы, связанные с комплексной энергетической безопасностью. По мнению участников встречи, Ингушская гидроэлектростанция и перепадная ГЭС, которые находятся в совместном пользовании Абхазии и Грузии, в критическом состоянии и нуждаются в проведении срочных реабилитационных работ. Эксперты в сфере энергетики считают, что единственным выходом из сложившейся ситуации может стать реформирование системы электроснабжения Абхазии, которое позволит не только реабилитировать Ингур-ГЭС и отремонтировать линии электропередач, но и принесет Абхазии финансовые выгоды от продажи излишков электроэнергии. Энергетики Грузии выразили готовность закупать излишки электроэнергии у Абхазии. На этой неделе завершила очередной этап работы международная военно-историческая поисковая экспедиция «Санчара. Высокогорный фронт 2017». В высокогорном селе Псху прошла торжественная церемония захоронения останков 33 советских бойцов, погибших 15 октября 1942 года во время штурма Санчарского перевала. Выступая на траурном митинге в селе Псху, президент Рауль Хаджимба поблагодарил участников экспедиции, а руководитель экспедиции Николай Медвенский выразил надежду, что работа по поиску погибших будет продолжена. Пожар на военном складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Абхазии в населенном пункте Приморском, который произошел в середине недели, затмил все остальные новости в стране. Ленты информационных агентств перестрели сообщениями, фото и видеоматериалами взрыва. Признаюсь, что в какой-то момент устроенной СМИ истерии даже показало, что это тот же ядерный гриб, что над Хиросимой и Нагасаки. В этом чрезвычайном происшествии погибло 2 туриста, совершавших конную прогулку неподалеку от военного склада. Несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести. ЧП в Приморском, возможно, тот случай, когда несчастье поможет приступить к решению проблем, связанных с безопасностью. Теперь уже всем очевидно, что в усугубляющемся послевоенном хаосе развивать курортную сферу невозможно. Поэтому что делать и с чего начать – это 2 главных вопроса недели, на которые пытались ответить как власти, так и обычные граждане страны. Между тем, несмотря на пессимистические прогнозы, российские туристы едут на отдых в Абхазию. И на переходе российско-абхазской границы сегодня в 5 часов утра я наблюдала обычную проблему августа – большие очереди. На следующей неделе Абхазию с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин. Запланирована встреча президентов Абхазии и России. Визит Путина приходится на дату начала военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Напомню, что после 5-дневной войны Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия уже выразила свое негативное отношение к визиту Путина в Абхазию. По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, визит президента России Путина в Абхазию – это попытка узаконить положение регионов, отнятых у Грузии силой. Это была цитата. Накануне визита Владимира Путина в Абхазию Рауль Хаджимба дал интервью редакторам 2 независимых СМИ, в котором подчеркнул, подчеркнул, что 3 последних года показали, что у страны есть необходимый потенциал для развития, и она может зарабатывать самостоятельно. Президент привел в пример удачные проекты в аграрном секторе и констатировал, что только решив экономические вопросы, снизив социальную напряженность, мы уйдем от политического противостояния. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили, который в настоящее время является лицом без гражданства, прилетел в Польшу. 26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства Саакашвили. Сам Саакашвили в это время находился в США. Все последние дни он гостил у родственника в Нью-Йорке. Сегодня, 4 августа, польское телевидение «Республика» распространило кадры с мероприятия, посвященного 73-й годовщине Варшавского восстания. Саакашвили стал одним из спикеров митинга. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине. В пресс-службе Саакашвили украинским журналистам сообщили, что до конца дня прокомментируют прибытие оппозиционного политика в Польшу. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба считает одной из причин чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов Минобороны республики халатное отношение военнослужащих к исполнению собственных обязанностей. Об этом он заявил в Сухуми на совещании с членами Совбеза, сообщает телекомпания Абаза ТВ. Те работы, которые проводились, должны сопровождаться присутствием офицеров, которые должны нести ответственность. Вы сейчас эту ответственность свалите на рядовой состав, сказал глава самопровозглашенной республики, обращаясь к представителям Минобороны, передает Интерфакс. Хаджимба призвал мобилизовать все силы и возможности для ликвидации последствий взрыва. Немало не взорвавшихся снарядов разбросано взрывной волной. Этот арсенал в значительном количестве разбросан по всему селу. 7-я российская военная база вместе с нашими военными готова начать зачистку этой территории. Давайте не спать ни ночью, ни днем. Вся эта работа должна быть проведена в кратчайшие сроки, отметил он. Серия взрывов на складе боеприпасов Минобороны в селе Приморское Гудаутского района произошла 2 августа. Пострадали около 60 человек, в том числе российские туристы. Погибли 2 жительницы Санкт-Петербурга, совершавшие конную прогулку. В Международном уголовном суде интенсивно ведется расследование августовской войны 2008 года. Исходя из целей следствия, персонал офиса Гаагского прокурора часто выезжает на полевые работы как в Грузии, так и в других местах. Об этом информагентство АПН сообщили в офисе прокурора МУС в Гааге Фату Бенсуды. Как пояснили в офисе прокурора, окончательная цель суда – установить правду о преступлениях, совершенных в контексте конфликта 2008 года. С этой целью следователи офиса прокурора собирают необходимые доказательства, информирует Грузия онлайн. Что касается процесса следствия, конкретные сроки не установлены. Следствие будет длиться столько, сколько потребуется для сбора необходимых доказательств с учетом ресурсов, фактов безопасности и сотрудничества. Офис прокурора проводит свою работу конфиденциально и не распространяет в СМИ детали следствия. Следствие ведется интенсивно. Исходя из его целей, персонал офиса прокурора часто выезжает на полевые работы как в Грузии, так и в других местах, заявили в офисе прокурора.
Спасибо. С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилиси подписано соглашение с крупнейшей американской компанией SSA Marine, которая станет оператором терминала глубоководной... Простите, мы дали другой материал. Об этом сейчас мы поговорим о оппозиции, оппозиционной активности в Грузии. где бывший председатель грузинского парламента Давид Усупашвили назвал своего кандидата в мэры в Тбилиси. Лидер движения строительства надеется вернуться в большую политику уже на предстоящих в октябре выборах в органы местного самоуправления. Другие оппозиционные партии тем временем не хотят объединяться. Каждый уверен в собственной победе. Владимир Унанянц о новой фигуре на выборах мэра и новых инициативах оппозиции.
Пятый кандидат в мэры Тбилиси. Движение строительства бывшего спикера грузинского парламента Давида Усупашвили назвало сегодня своего представителя на должность столичного градоначальника. Им стал Тенгиз Шергелашвили, который с 2013 по 2016 год занимал пост заместителя министра инфраструктуры и регионального развития Грузии. Давид Усупашвили назвал последнего профессионалом высокого класса, а свое движение – мощной силой.
На этих выборах мы представим движение строительства как мощную силу строительства в Грузии. Это наша задача, это наша цель. Нашим лидером в Тбилиси на местных выборах и кандидатом в мэры Тбилиси будет Тенго Шергелашвили. Это наилучший профессиональный кандидат в мэры Тбилиси. Несмотря на молодой возраст, у него уже есть 20-летний стаж менеджера, политика, аналитика. Он специалист в области государственного управления, специалист по вопросам самоуправления. Не только в теории, но и на практике. В лице Тенго движение строительства обещает грузинскому народу, что откроет дорогу в политику профессионалам высокого класса. Нашей стране нужны профессионалы, и движение строительства будет представлять на все посты именно таких кандидатов.
Сам Тенгиз Шергелашвили обещает оправдать оказанное ему высокое доверие.
Большое спасибо команде движения строительства, что мне предоставили такую роль в этой кампании. Роль, означающую схватку с проблемами, накопившимися в этом городе за годы правления предыдущего правительства. Вам были розданы брошюры с заявкой на выборы в Тбилиси, на которых написано «проект». Это не случайно, так как начиная с сегодняшнего дня и до октября мои встречи с избирателями и встречи наших кандидатов в мажоритарии будут основанием для составления программы, в которой будут наиболее полно представлены все проблемы и пути их решения.
Выборы в органы местного самоуправления, а также мэров и глав районов состоятся в Грузии в конце октября. Предвыборная кампания начнется в конце августа. За пост мэра Тбилиси уже изъявили желание бороться бывший вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе от правящей партии, бывший телеведущий и заместитель гендиректора телеканала «Рустави-2» Заалу Думашвили от Единого национального движения, депутат Элене Хоштари от Европейской Грузии и независимый депутат Тбилисского городского собрания Алеко Элисашвили. При этом часть оппозиционного спектра считает, что единственный шанс противника власти одержать победу над кандидатом от правящей партии – это объединиться. Лидеры «Новой Грузии», «Нового единства за Грузию», «Европейских демократов» и «Гражданского альянса за свободу» Георгий Вашадзе, Мамука Гамкрелидзе, Пата Давитай и Зураб Харатишвили заявили о создании новой гражданской платформы «Новая Грузия», целью которой станет смена власти в стране. Во всяком случае, в этом уверяет автор новой инициативы Георгий Вашадзе.
«Мы начали важный этап публичной консультации с целью смены власти. Несколько дней назад я призвал все прозападные партии и их лидеров к объединению. Мы создаем открытую общественную платформу, вокруг которой объединяются не только партии или отдельные лидеры, но и общественно активные люди. Единственный выход для смены власти – это объединение вокруг общих ценностей».
По мнению Вашадзе и его единомышленников, среди оппозиционных кандидатов в мэры Тбилиси необходимо провести праймериз для выявления единого соперника Кахи Каладзе. Но инициатива не нашла поддержки. Противники предложения Вашадзе указывают на то, что в Грузии нет культуры проведения праймериз. А лучшим аналогом этих самых праймериз будет второй тур, говорит лидер национал-демократов Бачуки Кардава.
«Выделяются как минимум два кандидата тяжеловеса. Один из них – Залико Удомашвили. Но в тех условиях, когда на стороне правительства административный ресурс, мы должны учитывать тактические соображения. Устраивает ли оппозицию сегодня единый фронт в первом же туре, или лучше атаковать широким фронтом, чтобы перевести дело во второй тур? Наверное, лучше, если в первом туре будет широкий фронт. Если ко второму туру оппозиция будет готова к единству, то должна поддержать оппозиционного кандидата, кто бы это ни был».
К политическому реализму призывает Георгий Авашадзе и Давид Усупашвили, а независимый кандидат Алико Элисашвили и вовсе отказался комментировать вопрос праймерис, назвав предложение несерьезным и неинтересным. Со своей стороны, бессменный лидер грузинских лейбористов Шалвана Телашвили считает, что любое объединение – зло.
На протяжении 25 лет лейбористская партия не входила ни в одну коалицию, блок или объединение. Благодаря этому мы выжили, а все существующие до того политические партии исчезли. Мы не изменим нашей стратегии. Я не хочу снижать энтузиазм молодого политика, но думаю, что в условиях, существующих в Грузии, любые политические объединения заканчиваются коллапсом.
Наблюдатели отмечают, судя по всему, инициатива Георгия Вашадзе и его единомышленников не найдет поддержки среди основных оппозиционных политических сил страны. На выборы в органы местного самоуправления каждая из партий пойдет в одиночку. Вопрос лишь в том, сумеет ли оппозиция преодолеть разногласия ко второму туру и поддержать кандидата, набравшего больше всего голосов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Около 60% населения Абхазии потребляет электроэнергию бесплатно, годами и десятилетиями не платя за свет. Сегодня в ходе брифинга директор энергосбыта Инал Лазба проинформировала о ситуации с неплательщиками. На пресс-конференции побывала Елена Заводская.
Инал Лазба вступил в должность руководителя филиала «Энергосбыт» Республиканской унитарной организации «Черноморэнерго» 18 июля сего года. Вопрос взыскания задолженности является для «Энергосбыта» одним из ключевых. А ситуация в цифрах, которую представил Инал Лазба, выглядит таким вот образом.
К сожалению, те показатели собираемости, которые я хочу сейчас вам озвучить, они оставляют желать много лучшего. В первую очередь ставят перед страной, перед государством, перед нашей организацией очень серьезные проблемы, которые требуют комплексного решения, над которым мы работаем, о котором мы будем сейчас предлагать. Согласно сводному отчету о реализации электроэнергии на сегодняшний день, с 1 января 2017 года по 1 июля, вот полгода, собираемость составляет 46%. Чтобы было понятно, если говорить в цифрах, да, мы начислили электроэнергию на 355 миллионов рублей, а собрали всего 143 миллиона рублей. А вот если, скажем, брать отдельно по населению, то за эти полгода население потребило электроэнергии на 250 миллионов рублей, а оплатили всего 75 миллионов рублей. То есть долг населения всего лишь за вот небольшой промежуток полгода составляет 175 миллионов рублей. Для сравнения, за прошлый год, 2016, долг населения составил 211 миллионов рублей. Конечно, здесь присутствует и определенная сезонность. Сейчас заканчивается курортный сезон, и как раз к концу августа у людей появятся какие-то возможности погасить задолженность за полугодовой период. Поэтому показатели, конечно, естественным образом будут расти. Но, тем не менее, ситуация тяжелая.
Что касается задолженности юридических лиц, то с 2009 года она составляет 56 миллионов рублей у коммерческих организаций и 45 миллионов рублей у государственных. Причем оплата за электроэнергию каждый год закладывается в бюджеты всех государственных организаций. И тот факт, что оплата не производится своевременно, свидетельствует о плохой финансовой дисциплине. Инал Лазба рассказал о том, какие меры будет вводить в практику энергосбыт, чтобы взыскивать долги.
Если коммерческая организация задолжала больше 3 месяцев, мы направляем уведомление с просьбой погасить задолженность. Если мы не получаем реакцию, мы направляем повторное уведомление. Может быть, накопившийся долг тяжело погасить разом, но мы предлагаем внести хотя бы там 30% оплату, предоставить график и потихоньку гасить задолженность. Но если никаких мер не предприняло руководство, допустим, коммерческой какой-то структуры, мы, конечно, вынуждены будем отключить от питания. И сейчас, с этого месяца, я хочу предупредить все коммерческие структуры, в случае непредоставления графика, игнорирования наших писем, мы будем направлять в банк инкассовые поручения. Это автоматическое списание со счета абонента средств в размере задолженности.
В крайнем случае, если эти меры окажутся неэффективны, дела будут передаваться в суд. На вопрос о том, как выглядит злостный неплательщик в Абхазии, Инан Лазба ответил.
Анализируя в целом списки должников, я пришел к выводу, что достаточно часто встречаются в списках должников люди с высоким достатком, состоятельные бизнесмены, политики, общественные деятели.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия ждут сокращения. До октября 2017 года должно быть уволено 300 сотрудников. Об этом заявил глава ведомства Игорь Наниев. Жанна Тарханова с подробностями.
Министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев сегодня заявил, что до октября 2017 года ведомство сократит 300 сотрудников. По его словам, в первую очередь увольнения коснутся лиц пенсионного возраста и тех, кто недобросовестно относится к исполнению своих должностных обязанностей. Наниев пообещал провести изменения, цитата, безболезненно. Я цитирую. Сотрудник МВД, который выходит на пенсию, обращается в Министерство внутренних дел Северной Осетии с соответствующим заявлением, после чего может получать российскую пенсию. Многие такие пенсионеры на сегодняшний день получают пенсию, превышающую заработную плату в органах внутренних дел, заявил Наниев. По его словам, сокращение штата предусмотрено, цитата, в рамках секторального соглашения между МВД Российской Федерации и Южной Осетии, подписанного в мае 2016 года в рамках Большого договора о союзничестве и интеграции, конец цитаты. В этом сомневается российский эксперт Николай Силаев. По его словам, документы, подписанные между Москвой и Цхинвалом, никак не предусматривают сокращение штатной численности Министерства внутренних дел Южной Осетии, говорит Николай Силаев.
Я очень сильно сомневаюсь, что в таком документе могут быть оговорены какие бы то ни было сокращения штатов Юго-Осетинского МВД. Просто в силу того, что это не предмет договоренности Южной Осетии и Российской Федерации, а это внутреннее дело Южной Осетии. Кроме того, в договоре описывается функционирование самого центра, но не Министерства внутренних дел Южной Осетии. Южная Осетия вольна сокращать или не сокращать штат своего Министерства внутренних дел. Будет это делать независимо от договора. Эти документы не опубликованы, их нет в широком доступе. Но я очень сомневаюсь, что там это может быть. Может быть, Южная Осетия берет на себя обязательства в рамках этого договора какие-то, но чтобы там предписывалось договором сокращение, на мой взгляд, это крайне несомненно. Просто это очень странная юридическая форма.
То есть получается, что ни сам большой договор от 18 марта 2015 года, ни соглашение по линии МВД и ни договор по ИКЦ не предусматривают сокращение численности юго-осетинских милиционеров, сотрудников МВД.
Нет. Как я понимаю, ситуацию не предусматривают.
Глава МВД Южной Осетии также сообщил, что совместный информационно-координационный центр Министерств внутренних дел Южной Осетии и России заработает до конца этого года. ИКЦ предусматривает совместную борьбу с организованной преступностью, обмен оперативно значимой информацией, содействие розыску лиц, совершивших преступления. Соглашение о его создании было подписано в мае 2016 года. На строительство здания выделен земельный участок на территории микрорайона Московский в Схинвале. В информационно-координационном центре 23 сотрудника будут представлять МВД Южной Осетии и только 7 России, говорит юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов.
Это полезная правоохранительная структура. Причем важность этой структуры, она еще заключается в том, что фактически обрабатываются новые международные механизмы координации деятельности правоохранительных органов разных стран.
Между тем, как поясняют мои источники, цитата, «дальнейшая деятельность ИКЦ зависит от нас, от Южной Осетии. Россия финансирует работу информационно-координационного центра МВД, а республике необходимо закупать оборудование, строить здания и решать текущие организационные вопросы, чтобы ИКЦ заработал полноценно. На это отводится 3 года, но заработать центр может раньше, в зависимости от проведения организационных работ». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
«Эхо Кавказа».
Неутихающее обсуждение в абхазском сегменте социальных сетей темы «национал-предатель», с которым мы не раз обращались, заставило теперь обратиться и нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Девятый вал обличительных публикаций в абхазских соцсетях, направленных против группы известных абхазских писателей, руководителей некоторых НПО, поднялся после того, как некий аноним опубликовал пространный пост под заголовком «Бизнес или предательство Апсны», в котором рассказывал, как с подачи своего друга из Молдавии познакомился с материалами, свободно размещенными в интернете, о реализуемом сначала 2016 года проекте под названием «Сохранение абхазского языка абхазцами и грузинами», сокращенно ПАЛАГ. Публикация анонима, надо отдать ей должное, была выстроена тщательно и для очень многих интернет-пользователей, судя по их комментариям, показалась весьма убедительной. И как приговор формулируется вывод, главной задачей проекта ПАЛАГ является втягивание абхазской общественности во взаимоотношения с Грузией, оказание выгодного грузинам и их заокеанским хозяевам влияния на абхазскую молодежь, которая в перспективе будет определять будущее нашей с вами страны. Конец цитаты. Вот тут мне представляется очень важным отметить, а кто, собственно, спорит, что это является подспудной целью, может, несколько иными словами сформулированной, грузинской стороны не только в ходе реализации этого, но и многих других двусторонних проектов. Разве они это когда-нибудь отрицали? Также понятно и то, что западноевропейские организаторы этих встреч и проектов, поддерживая все тот же принцип территориальной целостности, подспудно рассчитывают на данную перспективу. Но совершенно другой вопрос. А чего они добились в этом плане за 20 с лишним лет? И неужели абхазская сторона должна, как предлагают иные, замкнуться в своей скорлупе, избегать любых контактов, шарахаться от любых диалогов, отказаться от всех подобных проектов, хотя некоторые из них способны принести объективную пользу республике. А затем в ходе обсуждений кое-кто постарался перевести стрелки на журналистов, работающих на радио «Эхо Кавказа». Кстати, еще до того, как в конце 2009 года заработал этот проект «Радио Свобода», вещающий на Грузию, Абхазию и Южную Осетию, а только появилась информация о нем в абхазском обществе, сформировалось два противоположных подхода к данному медиаресурсу, выразившихся в двух публикациях ГИА «Апсны Пресс». Автор одной из них, тогдашний министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, приветствовал появление этого ресурса, поскольку благодаря ему можно было бы, в частности, излагать и отстаивать позицию Абхазии. Автор второй, работавший в администрации президента Кристиан Бжания, напротив, резко возражал, считая, что поскольку «Радио Свобода» финансируется Конгрессом США, его редакционная политика не может не быть направлена против Республики Абхазия. Я, не имевший в то время никакого отношения к «Эхо Кавказа», придерживался первой позиции – возможности свободного изложения и соревнования разных взглядов. И характерно, что спустя несколько месяцев после начала работы «Эхо Кавказа» поднялась волна негативной реакции на него в Тбилиси. Что за бредятина, подумалось. За 7,5 лет моего сотрудничества с «Эхо Кавказа» не слышал ни о какой политике упоминаний. Никто и никогда не корректировал мои публикации, не просил сгладить острые углы, когда я критически реагировал на высказывания представителей Грузии, на политику всего грузинского руководства по отношению к Абхазии, излагал абхазское видение исторических событий. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
С тех пор, как в Англии в конце 19 века впервые применили вакцину, человечество продолжает спорить, надо ли это делать. Аргументы у антивакцинаторов разные. Одни убеждают, что обязательные прививки опасны для здоровья, другие, что они нарушают право человека на свободу выбора. Поскольку движение против вакцинации принимает все более масштабный характер, а статистика возврата побежденных заболеваний растет, сразу несколько европейских стран, в том числе Италия и Франция, намерены ввести штрафные санкции по отношению к тем, кто отказывается от обязательных прививок. В Грузии решили последовать этому примеру. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья совместно с Министерством здравоохранения начал работу над законопроектом, подразумевающим обязательную вакцинацию для граждан Грузии. О плюсах и минусах этой инициативы «Эхо Кавказа» в рубрике «Гость неделю» рассказал заместитель директора Паата Имнадзе.
Батону Паата, расскажите, пожалуйста, подробнее об инициативе вашего центра.
Ну, вы знаете, в общем-то, этот вопрос всегда обсуждался в медицинских кругах. И все мы хорошо знаем, например, что в тех же Соединенных Штатах вы не сможете ребенка привести в школу там или в высшее учебное заведение, если ребенок не вакцинирован, его просто там не примут. Те студенты, которые, допустим, проходили учебу за границей, они знают, что с них себя требуют, какие у них вакцины принятые, если они так не вакцинированы, они должны обязательно вакцинироваться. Это не сейчас началось, это еще давно мы, так сказать, медицинское сообщество, особенно эпидемиологи, мы всегда были за то, чтобы вакцинация была бы обязательной для детей, но обычно препятствия были в таком плане, что вот в европейских странах такой практики нету. Ну, так как несколько недель тому назад даже Франция ввела такой закон, даже там штрафы предусмотрены для родителей, которые не вакцинируют своих детей, этот вопрос опять стал актуальным. Сейчас уже есть пример западноевропейских стран, которые этот вопрос решили и приняли законодательным путем, что это обязательно для детей. Конечно, это вопрос не решится там за один или два дня, но начать, так сказать, проработку этого вопроса, чтобы и в нашем законодательстве было, и в какую форму принять, какие методы использовать, насчет каких вакцин. Мы надеемся, что и в нашей стране вакцинация станет обязательной для детей.
То есть сейчас вы пока не определились, о каких вакцинах идет речь, от каких болезней стоит делать детям прививки?
В нашем законодательстве уже предусмотрены, допустим, какие-то вакцины, которые обязательны по профессиональным группам людей. Например, наши работники нашего центра, которые работают над определенными патогенами, они просто должны быть вакцинированы, когда они работают с этими патогенами. Эти вакцины наше население даже, наверное, не слышало никогда о таких вакцинах, которые вакцинированы, допустим, наши сотрудники. Но я говорю сейчас о вакцинах, которые вакцинируют в такой рутинном порядке детей. Корь, краснуха, свинка, так называемая, дифтерия, столбняк. Вот о таких вакцинах сейчас идет речь.
А как часто возникают в Грузии эти заболевания?
Ну, давайте скажем так. Проблема как раз в том, что эти заболевания, они практически уже в развитых странах не существуют. Они не встречаются в развитых странах. В том числе, кстати, и у нас в стране эти заболевания практически они искоренены. Но если люди не будут вакцинироваться, дети не будут вакцинироваться, эти заболевания вернутся. Вот в этом проблема.
У этой инициативы в Грузии есть противники. Некоторые правозащитники, к примеру, считают, что таким образом будет нарушено право человека на выбор.
Ну, это против, так сказать, свободного выбора. Но ребенок же сам не может свободно выбирать. Выбирает не ребенок, а выбирает родители, да? То есть это уже, по нашему взгляду, это ограничение прав ребенка быть защищенным. Огромное количество вакцин, которые сейчас существуют, да, большинство из них защищает не только индивидуально ребенка, но и защищает общество от эпидемии. Если, так сказать, количество невакцинированных детей превысит какой-то определенный уровень, то тогда и общество становится уязвимым. Вакцинация ребенка – это не только его индивидуальная защита, но это еще и защита других детей.
А существуют ли какие-то риски и опасность при вакцинации?
Ну, вы знаете, еще больше двух веков тому назад, когда Дженнер, так сказать, впервые применил вакцину против оспы, тогда же появились противники вакцинации. Английская пресса в тех времен, даже есть рисунки, сохранившиеся с тех времен, показывали, что у детей там вырастают рога и копыта после вакцинации. Ну, вы знаете, да, что эта вакцина готовилась. От пеленка брали материал оспенной вакцины. Так что, Даже в те времена уже так, были подземные вакцинации. И сейчас, конечно, они существуют. Но это научно уже доказано, что современная медицина более эффективный метод профилактики заболевания человечество еще не придумало. Поэтому мы за то, чтобы все дети были защищены.
Когда вы планируете завершить работу над законопроектом и когда он будет внесен в парламент?
Ну, сейчас об этом очень трудно сказать. Законодательный процесс, он не такой, так, чтобы там раз-два и все решить. Там надо все хорошенько обсудить. И я надеюсь, что это не будет занимать там долгие годы и будет решаться там в течение месяцев. Пример Франции показал, что этот вопрос и в западноевропейских странах актуально. Мы уже как бы более наши аргументы сторонников обязательной вакцинации резко, так сказать, увеличились наши аргументы, они стали более весомыми, так как западноевропейские страны приняли такое законодательство. Министерство здравоохранения, есть специальный комитет иммунизации при Министерстве здравоохранения. Ну, там, так сказать, в этом плане мнение единое.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.